Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужна ли интеллигенция церкви? И нужна ли церковь интеллигенции? Отвергает ли церковь культуру? Почему многие талантливые люди не задействованы в церкви? Возможно ли устроить церковные отношения так, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что не верят, как проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях координатор христианского просветительского проекта «Ученичество» Тимур Мамкеев. Добрый день, Тимур.
Добрый день, радиослушатели. Добрый день, Игорь.
Да, очень приятно видеть, естественно, тебя. Меня вот всегда интересовало.
Даже теперь видеть.
Да, и видеть теперь, да. И можно видеть и тут, и можно видеть на расстоянии, да. Да, дорогие друзья, вы можете нам писать, можете звонить даже, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, и можно нам писать через PR на сайте theos.fm, через мобильное приложение для Android и iOS, и даже, ну, проще всего, конечно, под трансляцией написать свои комментарии, мы будем рады ответить, прокомментировать и ответить на ваши вопросы. Так вот, что меня интересовало. Я когда подумал насчет темы интеллигенции церкви, сразу почему-то твой образ всплыл у меня в голове. Видишь, и как-то вот так вот у меня в голове причудливо сочетается это. Меня вот всегда интересовало, как интеллигенция приходит в церковь, обретает веру в Бога. В 90-е годы, да, очень много было, приходило интеллигенции в церкви. Что с ней стало потом, это большой вопрос. Попробуем разобраться все-таки. А как ты пришел к вере в Бога? Почему ты стал протестантом? Ты же выпускник, в общем, Ташкентского государственного университета, там, кафедра теории и истории культуры. Да. Вот как ты, собственно, стал протестантом, стал баптистом, пришел в церковь?
Ты знаешь, первая реакция... Это слово «интеллигенция». Я как-то, знаешь, для тебя связываюсь, видимо, с этим понятием, а для себя никак. Я крутил в голове, думаю, так, что ж такое интеллигенция? Трудно так понять. Наверное, знаешь, и для радиослушателей лучше уточнить, что мы будем иметь в виду под этим, мне кажется, довольно устаревшим понятием, словом.
А почему? Вот, кстати.
Согласись,
что оно все-таки устаревшее. Почему устаревшее, мне очень интересно, потому что мы все равно как-то держимся... В России, по крайней мере, потому что в России, только в России есть это понятие интеллигенция.
А вот тебе короткий тест, очень простой,
давай.
Хотя на самом деле, может быть, и не столь простой. Как часто ты вообще встречаешь в обиходе это слово?
Не очень много, но встречаю, да. Не очень много,
раньше,
правда,
согласись, оно было действительно более таким обыденным.
Да. Согласен.
И было ясно, что интеллигенция — это некоторый такой слой, а тем более, что мы наверняка понимаем, что связано это с советской действительностью. И это такая прослойка между городом и деревней, или вообще непонятно, что-то
я
третье.
Я бы сказал, что между...
Нечто третье.
Я бы сказал, что даже это прослойка между городом и городом.
Городом и городом, да, и вообще абсолютно верно. Вот, я помню, что еще у тебя есть такая фраза, формулировка — это работники умственного труда.
Да, но...
Да, вот может быть, да.
Как бы на Западе, я когда изучал этот вопрос, даже писал даже большую статью по поводу интеллигенции и интеллигентности, да, и в основном все базируются на нашем Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, да, его великолепная статья о том, кто такой русский интеллигент, да, и он говорит о том, что это больше, чем, собственно говоря, профессор, это больше, чем институтское, университетское звание, да, но на Западе есть только одно понятие — интеллектуальная элита, все, да, это вот, ну, как бы, университетские профессура, да, это, собственно, люди с высшим образованием, и то те люди, которые потом составляют там топ-менеджмент разных компаний и либо идут по научной части. Вот как-то так.
Да. У нас все иначе, это понятно. И, конечно, Лихачев хорошие вещи сформулировал, но именно это, скажем, знаешь, как некий такой иконостас интеллигентский, то есть что понимать под настоящим интеллигентом. Но Но при этом мы прекрасно знаем из истории, что интеллигенция себя вела совершенно по-разному, и очень часто она себя вела как обслуживающий персонал правящего режима, правящего класса. Ну, поэтому, да, как конъюнктура меняется, меняется и точка зрения большей части вот того, что мы привыкли называть интеллигенцией как социальным слоем. Да? Вот. Именно, может, поэтому я не очень понимаю вообще, что это за принадлежность. И, например, сказать, что там я живу среди интеллигенции, интеллигентов, и вот, знаешь, как-то вот я плечом к плечу не ощущаю себя с этой категорией людей. Кто это такие, не знаю. И для меня, наверное, знаешь, вот хотя я не читал ту статью Лихачева, вот это вот понятие, этот образ, который он создает в своей статье относительно идеалов русской интеллигенции, это нечто легендарное. То есть такая некая мифология, то, что, наверное, является где-то высоким понятием, но при этом не является доминирующим понятием. Uh-huh. И это две разные вещи. Аналогично есть замечательная женщина такая, и историк прекрасный, Наталья Нарочницкая, и вот она тоже описывает про место русского человека в мировой культуре. Я читаю, все хорошо, сердце отзывается, но при этом ум спрашивает, а где вообще Наталья нашла этого человека?
Этот самый человек.
Это мифологический русский человек, его просто-напросто такового нет. Причем как в истории, так и в современности. Вот поэтому и про интеллигенцию у меня тоже такое же ощущение, что, наверное, знаешь, это надо как-то уточнить просто для слушателей, mm-hmm. что мы имеем в виду.
Да, мне кажется, что, помнишь, в греческой философии было такое понятие, как максимы, да? Mm-hmm. Вот, это некий идеал, да, к которому должен стремиться человек. Например, там, Платон, максима Платона, то, что философ, собственно говоря, это и там идеальное общество mm-hmm. будет строить. Но философы воспитают людей, которые будут составлять вот это идеальный полис, да? Вот некая максима. И, наверное, интеллигент — это такая максима Лихачева. Да? Лихачев говорил о том, что это не просто наличие интеллектуальных знаний, но плюс еще воспитание и духовный уровень. Но мы понимаем, что у Дмитрия Сергеевича Лихачева все-таки духовный уровень означал не просто наличие каких-то там нравственных ценностей, да, но идущих гораздо больше, там, скажем, в какую-то такую метафизику.
Ну, тогда думаю, что вот с этой позиции мы можем сделать такой мосточек на твой вопрос относительно меня, как вообще я пришел к Богу и почему. Потому что в самом деле, вот если говорить о каких-то максимумах, то я просто, наверное, могу сказать, что я вырос в семье, достаточно образованной, но не сказать, что прям там какой-то, знаешь, вот прям это интеллигентские сливки и все прочее. Скорее наоборот, это люди, которые совершили, мои родители, я имею в виду, да, некий, может быть, такой переход из какой-то простой среды, крестьянской, рабочей, как это было, вот понятие...
Высшее образование,
именно, да, с высшим образованием.
Ну, как у меня,
с переходом, да, в городскую среду, в инженерную сферу, и, собственно, да, то, что называлось, наверное, широким понятием советской интеллигенции. Угу. Да?
Вот папа-мама, вот кто у тебя?
Инженеры-связисты, проектировщики. Слушай,
практически так, как у меня, да, потому что у меня папа точно инженер-связист, он был ведущим инженером телеграфного агентства Советского Союза, да, и при этом то же самое, как у тебя, например, там, я папа родом из Казахстана, из Гурьева, тогда он был город Гурьев, а сейчас это Атырау, да, город. Вот, мама с Кубани, вот, и, значит, дедушка и бабушка, там, бабушка была бухгалтером, а дедушка был инженером, но кубанского, но он выбился из самых низов.
О том речи. То есть получается, что, да, люди, в общем-то, простые, потому что дедушки, бабушки, там, домохозяйка, рабочие на заводе, у папы, может быть, там несколько сложнее, даже заведующий банковским отделением, но это совсем не то, что сейчас.
Ну, книги-то тебя окружали здесь, да?
Книги, да, это опять-таки больше, может быть, так, влечение папы. При этом я честно признаю, что я не много читающий человек. Я в основном много смотрящий человек. То есть я имею в виду жизнь даже, не кино. Потому что кино для меня тоже не совсем мое искусство. Вот.
А твое искусство какое?
Музыка.
Музыка, да?
Музыка,
слушай, да. Я вот тебе завидую, потому что я, знаешь, я очень хорошо, как ты понимаешь, знаю, что такое литература, да, и умею слышать литературу, да, а вот с музыкой, это кошмар. Я могу сказать, нравится, не нравится, но, знаешь, я как-то попал на концерт классической музыки с другом, кругом, который в музыке очень хорошо понимает. Да, там, у него там консерватория за плечами. И он говорит, вот, смотри, здесь какой очень интересный мотивчик. Прям аллюзии из Гершвина. Я не слышу никаких аллюзий, понимаешь? Вот это меня всегда поражало, когда люди это слышат.
Это есть, но знаешь, даже так, чтобы наши слушатели там не думали, что мы сейчас такие, знаешь, рафинированные с тобой здесь собрались, да, эстеты, и говорим о чем-то высоком и утонченном. Нет, наверное, для каждого человека есть какое-то искусство, которое просто ближе его душевному укладу. Ну, вот так вот и у меня. Хотя при этом по жизни приходится заниматься больше какими-то аналитическими вещами, связанными при этом с людьми, с устройством общественных каких-то организаций, ну, и так далее. И с внутренними проблемами людей, с межличностными отношениями и так далее. Что, собственно, вообще как бы к моему профилю образовательному прямого отношения не имеет. Вот, поэтому так. Ну, если говорить, вернуться к заданному вопросу, то просто получается, что, ну, так выпало. Считаю, что повезло, что родители у меня люди честные. И вот именно в рамках Советского кодекса строителя коммунизма они искренне старались жить добром, по справедливости, по честности, трудиться, не воровать, не завидовать.
Ну, не богатые не люди были, сразу понятно.
Нет, да. Ну, да, средний такой достаток, да, в общем-то. И поэтому, да, те годы просто еще позволяли всем получать какое-либо образование. А дальше, конечно, есть какой-то элемент везения. Ясно, что первый элемент везения для каждого из нас — это семейная обстановка. Я благодарен Богу за то, что у меня с ней всегда все было прекрасно. Вот. И то, что действительно папа у меня был тоже редкостный мужчина, потому что мало какой отец вкладывается в развитие своих детей. Мы понимаем, что часто это все как бы спихивается на плечи мам, бабушек, вот, и еще кого-то, школы. Вот. А здесь нет, поэтому он как-то интересовался и старался развивать мой кругозор.
Ты один в семье?
Нет, у меня есть еще старший брат. Да. Вот, наверное, более простой человек, более такой земной. И, ну, я, да, и это признают и родственники, что так, белая ворона.
Сложно устроенный с детства был, вот, да?
Да, вот. Да, это есть.
Да, да, как и я, в общем.
Папа там где-то и записывал, что там младший у меня философ. Ну, все, хорошо. Я этого еще пока не знал, я себе просто, я был собой и обо всем об этом не задумывался. Хотя со временем, да, было желание поступить на философский факультет, но там была математика, и хотя я закончил математическую школу с математическим уклоном класс, но математика меня вот уже вот так вот достала, и поэтому я поступил туда, где математики не было. Все очень просто. Вот, это оказалась история. Сказать, что это прям вот я грезил ею, ну да, я читал книги, тот же самый Тит Ливий, «Война Ганнибала» и много там другое, это перечитывалось многократно, это было интересно, но при этом я не мог сказать, что точно меня влечет. Вот, и...
Как ты в церковь-то попал?
Вообще, это вот интересно. Это просто долгое время просто получается, что ход моей жизни был такой, как вот вода ищет, куда и дальше можно устремиться. Вот так она себе с меньшим сопротивлением и текла. И поэтому... имея просто какой-то такой склад ума, может быть, действительно аналитический, склонный к какому-то философствованию определенному, ну, Бог, я и так именно считаю, что Бог дал мне при этом друзей, которые были с аналогичным складом, и поэтому мы могли там рассуждать, дебаты какие-то устраивать в своих кругах. И неудивительно, что когда мы подрастали, то мы дошли до каких-то смысловых вещей. И еще, наверное, вот тоже интересно, к советскому прошлому каждый относится по-своему. Я считаю, что как раз советское прошлое, оно, по крайней мере, вот для меня было такой средой развития идеалистических ценностей. И идеалистических не абстрактно, а идеалистических в прикладном характере. И поэтому хотелось как-то жить дальше так же честно и полезно для людей. Вот и поэтому начинал или задаваться какими-то вопросами, и вот среди у нашего дружеского круга начались обращения к Богу.
Прям вот...
Вот просто так, да. И мы пришли к разным совершенно христианским традициям. Вот, как я оказался, допустим, именно в баптизме, не сказать, что прям целенаправленно, я и не знал вообще, что это такое. Вот, нет, для меня вообще путь к Богу был достаточно интеллектуальный изнутри. Вот опять-таки, я же не могу объяснить, каким образом в молодую голову пришла формулировка, что нет слов без смысла. Mm. Понимаешь? И если слово «Бог», то значит, за ним тоже есть определенное значение.
Прям осевские влияния.
О, спасибо тебе за Осева, потому что я до этого уже видел некоторые... У меня есть даже дневник где-то сохранился, наверное, там, в Ташкенте, начало 90-х, конца 80-х. И я помню, там были некоторые такие записи, формулировки зла, которые спустя много лет я нашел у Августина. Или же какие-то другие еще концепции, которые находил у Флоровского. Ну, вот видишь, оказывается, еще и Лосев есть. Ну, ладно, есть и есть. Это тоже тогда как-то в свое время вызвало... некоторые такой, знаешь, мурашки по телу, и вопрос вообще, откуда берутся тогда знания, то есть каким образом вдруг получается, что мы достигаем понимания того, что другие люди до нас сделали, а мы это также независимо вдруг что-то можем открыть. И тогда вот стали возникать вот эти вот какие-то концепции того, что есть какой-то источник, откуда исходят все знания, а наш мозг — это как некое устройство, которое вот это все фиксирует, анализирует, и в конце концов мы поэтому и можем, находясь в любом веке, в любом месте, прийти к одним и тем же выводом. Вот так. И дальше начался, соответственно, путь уточнения понятия «Бог». И как-то вот повело меня, что думаю, ну, где я лучше всего могу про это узнать? Наверное, из древних каких-то священных книг. Библия, Коран, ну, какая-нибудь там Бхагавад-гита, Махабхарата, ну, и, в общем, и дальше по списку. Вот и стал как-то покупать, тогда еще 90-е годы, как ты сам сказал, появлялись все эти книги. В свободной продаже, в доступе, популярность вообще была велика, интерес был большой, да, ко всем духовным каким-то направлениям, течениям, чего только не было. И «Роза мира» Данила Андреева, и это Блаватская вот там была, и чего не было.
Самый пик популярности «Розы мира» — это вот как раз 90-е, репринтные издания какие-то там всякие вот, ну, и да, так далее. Самиздатовские поперли вот на плохой бумаге.
Я вот еще на хорошей бумаге хорошее издание за большие деньги из Москвы мне привезли. Это просто было, да, такое вот, гонялся. А вот, и, соответственно, вот как-то во всем вот в этом и шел процесс соединения разных смыслов, до которых мое сознание дошло. А дальше стали, ну, верующие в каком-то смысле были рядом, но их было очень мало. В основном все люди были такие светские, приличные, нормальные, образованные, ну и все. И что еще надо? И в институтские годы тоже совершенно на историческом-то факультете, да еще я застал еще так, что первые годы это были там руководящая роль партии, которая пронизывала хоть какую историю, хоть средних веков, хоть СССР, хоть что. И...
Ты же историк КПСС у вас еще была?
Была, да. Была, я да. еще до полный курс историк КПСС успел пройти.
Уже. Но я после армии уже пошел учиться, поэтому у нас уже
я ничего не понимал. Как-то вот что-то я писал, что-то выходил, зачитывал, мне как-то ставили еще отличные оценки, я ничего не понимал. А вот мое сознание просто не в состоянии было вообще впитать хоть что-то. Вот. Ну и, соответственно, вот дальше больше, и когда уже я стал доходить до определенных там идей, а я Библию, наверное, начал читать раньше, чем вообще осмыслил потребность в Боге и в спасении. И это было чтение интересное, но спроси меня сейчас, что... С того времени я понял, я ничего тебе не скажу. Я помню просто такие еще моменты, что... В длинных диалогах с одной своей подругой по институту объяснял ей, в чем идеализм вообще и наивность намерений Иисуса Христа. Вот, пожалуйста. Поэтому, да, это еще так. Ну, потому что у меня-то было именно такое ощущение, что задача Иисуса — это вот построить это вот идеальное земное царство здесь, вот из того, что есть. Это только со временем начинаешь только понимать, что из того, что есть, построить невозможно ничего идеального, и это надо просто перезапустить, поэтому идет идея нового творения. До этого доходил очень постепенно, но самым главным, конечно, побудительным мотивом, в конце концов, стал просто какой-то необъяснимый внутренний эмоциональный дискомфорт, какие-то вот эти вот душевные, может быть, даже проблемы где-то, если так сказать, с которыми мне нужно было разобраться. Ну вот, постепенно где-то открытие самого себя, которое тоже не всегда нас радует, заметим, да. Ну вот так оно и вышло, что в конце концов я стал искать возможность креститься, но прежде я покаялся. И покаялся я дома на диване, глядя поутру в будний день американскую передачу, где было рассказано про то, как примириться с Богом. Но поскольку я понимал, что мне это надо, и я как-то понимаю, что, ну, да, с Богом надо в мире жить.
Я-то думал, вот все хотел тебе задать вопрос. Кто тебе сказал, что надо каяться?
Вот там вот они мне и сказали.
Как уверовать,
я,
если нет проповедующего?
Не могу сказать, например, что раньше появилось. Это передача или же, например, книжка «Мир с Богом» Билли Грэма.
Во как.
Да, и опять-таки, где-то уже рядом была моя одноклассница, у которой, как выяснилось, еще прабабушка состояла в личной переписке с Прохановым. И эта переписка хранится в семействе.
И этот человек говорит, что я не знаю, что такое интеллигенция. Ага, я ну давай, знаю, давай, рассказывай.
Вот. Я не знаю, что сейчас такое вот интеллигенция. Раньше, по советским временам, да, это можно было проще сформулировать, а сейчас мне трудно понять, что такое интеллигенция, тем более живя в том окружении, которое у меня, допустим, есть, или глядя на то, что у нас выступает в виде интеллектуальной элиты, хочется кавычки поставить во многих случаях, например, там в российском пространстве или даже в мировом пространстве, неважно совершенно. С этими людьми бы рядом в одном строю оказаться не хотел бы. Вот. Ну, да, и поэтому получилось, что я уж не помню, что было раньше, но вот это вот понимание того, что надо с Богом примириться, оно, в конце концов, меня как-то достигло, и я произнес молитву покаяния, небеса не разверзлись, там, не знаю, в глазах какие-то галлюцинации тоже не пошли, в общем, для верности произнес молитву второй раз. А потом подумал, раз написано и сказано, что Бог принимает, значит, принимает. Вот как-то опять, видишь, это удивительные вещи, я не могу приписать это себе. Вот так. А дальше начался очень длинный, затяжной, растянувшийся, наверное, на 6 или 7 лет процесс поиска церкви для того, чтобы креститься. Потому что я читал различные книги, и православные, и неправославные, что... Как креститься, зачем креститься, и...
Тоже у православных тогда были сложно. Такие книги?
Знаешь, поскольку Ташкент — это город с кафедральным собором Среднеазиатской епархии, то каждое воскресенье, ты помнишь же, книги выставлялись на такие раскладушки, вот, и в том числе была и православная такая литература представлена недалеко, по-моему, от театра оперы и балета в Ташкенте.
Просто я могу представить, что в нулевых такие книги были, да? Ну вот, чтобы книга была там с темой, что «А зачем? А как креститься? И зачем креститься?»
Нет, все было. Сложно все было. Да, все было. Поскольку к тому времени у меня уже, да, я так просто припоминаю, что спустя несколько лет после покаяния, еще, где-то так вот на середине между покаянием и крещением, у меня вот были друзья из моих учеников, где я преподавал в школе, и вот мы так дружили с ребятами, которому я тоже помог прийти к вере, и он сейчас диакон православной церкви, она его жена. Ну, в общем, как-то так. И, в общем-то, мы вместе и Библию читали, и когда у меня какие-то вопросы возникали, а я не спешил в православие, то они мне, вот, например, из православной церкви приносили какую-то литературу с ответами на разные вопросы, которые у меня были. Видишь, была литература.
Ну, я-то начинал с «Сына человеческого» Александра Мини и с, не буду оригинальным, не просто «Плотник» Джоша Макдауэлла.
Да, это, конечно, тоже, эта книга тоже была. А, наверное, в поиске определения уже конкретно деноминации христианской еще помогла книга Клайва Льюиса «Просто христианство». Вот тогда вот эта вот идея насчет того, что ты заходишь в общую прихожую под названием «Христианство», а дальше много комнат, и ты уже выбирай. Вот и дальше начался выбор. И мне попадались разные совершенно направления, и я поэтому ходил и в православную, и где-то захаживал к пятидесятникам, и к баптистам. Это, наверное, почти вся религиозная картина на те годы. Были еще попадались свидетели Иеговы, но как-то...
Вот, адвентисты, вот, как же без
адвентистов? Адвентистов я не видел. Нет, адвентистов не видел у нас. Вот. И дальше я просто стал выбирать. Две попытки были креститься в православии. И не буду просто говорить, потому что они, наверное, не очень красят тех служителей, которые мне попались на тот момент. Но они меня где-то отвратили от этого всего. И Может быть, не с самым таким легким сердцем, но я выбрал баптизм.
Забавные оговорки у тебя, да?
Я не скрываю этого, да. Для меня решающим моментом было следующее, что когда пришел, вот как раз-таки дядя моей одноклассницы, которая уже была в этой церкви, да, и я знал, как эти люди живут, соответственно, вот он сказал, что для нас, баптистов, значит, ну, как бы свойственно много молиться и думать. Вот. Ну, мне устраивало и то, и другое.
Хороший дядя.
Да, хороший дядя. И помимо этого я еще читал какие-то тоже моменты, основополагающие для баптистских церквей, что каждый не может... То есть каждый имеет право на свое понимание Библии. Угу. Никто никому не может навязывать свое понимание. То, что, опять-таки, конгрегациональный принцип устройства, то есть как бы нет вертикали, ну, да,
семь принципов баптизма тебе легли на твое сердце, да, очень хорошо, да?
Да, да, да. И, в общем, поэтому я, в конце концов, крестился там, и вот с тех пор так или иначе, но связан именно с баптистской конгрегацией. Да.
Да, ну, в общем, близкие, может быть, я, наверное, я-то как раз пришел из пятидесятников баптисты, и именно в этом поспособствовал мой пастор пятидесятнической церкви, который мне говорил о том, что нужно каждый день заниматься, внимательно изучать, исследовать Священное Писание. Я, в общем-то, доисследовался Священное Писание. Что, собственно говоря, сказал, что я, скорее всего, не вижу оснований оставаться, да, в Пятидесятнической церкви, и что вот мне ближе понимание церкви, да, евангельских христиан-баптистов. Ну,
что же, ты выражаешься мягко, ближе. Да. Не означает, что полностью соответствует, это, наверное, тоже нормально.
Да, ну и здесь как раз, наверное, все мои друзья, кто... уверовав в баптистской церкви, для них важно было то, что когда, попадая в церковь, он попадал в круг общения, да, где можно было задавать вопросы и где на эти вопросы вместе искали ответы. И вот этот, вот этот уровень духовного общения, который был, который есть в баптистских церквях, он как раз и помогал, наверное, вот войти...
Я, наверное, еще дополню то, что всегда... Основание ищется в тексте Библии,
да, да.
А не в каких-то там рассуждениях отдельных людей, в мудрости человеческой.
Да, согласен, да. Вот церковь всегда, знаешь ли, настороженно относилась к светской культуре, да? А, ну и понятно, да, наследие советского времени, атеизм, все это было, и, собственно говоря, особенно баптистские церкви, прошедшие через, да, вот моменты там гонений и так далее, да. И, ну, из чего тогда, на твой взгляд, складывается церковная культура, и нужно ли это противостояние? Не любите, да, мир, это, не того, что в мире.
Да, это понятно. Все, и, все, в общем-то, ясно, что есть определенная закрытость, отделенность от мира. И это как доктринальное учение вообще у христиан в целом. Знаешь, тут момент такой, что церковная культура, что такое? Потому что вот, в каждое общение это будет какая-то своя культура. Возьмем даже, просто пройдемся вот нынче по баптистским общинам города Москвы, и мы увидим, насколько по-разному они вообще устроены, какая там разная культура, и музыкальная, и общение, и, скажем, как люди себя держат, все очень по-разному. Как люди говорят, что они проповедуют, какие акценты расставляют, ну, вот, это все удивительно. Понятно, что если мы будем брать православие, ну, православную церковь, то там есть какая-то тоже своя определенная культура, поэтому хотя, очень размыто как-то получается.
Знаешь, от прихода к приходу.
Да, да, тоже, наверное, безусловно. Да.
У них просто есть то, что у баптистов у нас заложено, вот эта, скажем, такая демократизация внутри общины, да, то есть вот община, собственно, растет из своих потребностей, соответственно, и так как нет жесткой литургии, личности, да, ну и, соответственно, и община часто формируется благодаря вот этой самой культуре. Вот это, кстати, вопрос очень интересный, да, церковная культура, влияние церковной культуры, библейского учения, вот где тут основополагающее?
Вот у меня думается так, что как раз если говорить в целом абстрактно о церковной культуре, то, конечно, основополагающим является желание угодить Богу. И следовать именно в фарватере его ценностей, его принципов, заповедей Божьих. И это любая церковь, собственно говоря, на этом строится. Но другое дело, что этот вот неизбежный конфликт с внешним окружением, с миром, имеет еще одну обратку. Нам думается, что мы иные. Но мы при этом себе не отдаем отчета, насколько мы есть сами часть мира. Угу. Насколько мы там же сформированы. Вот. И из-за этого у нас, собственно, в последующем, после уверования, зачастую возникают какие-то личные сложности в личном становлении, а также в внутреннем устройстве общин. Из-за того, что мы не учитываем того, что формировались мы все-таки там, в миру. И хотим мы или нет, но все верующие люди являются одновременно частью того мира и той эпохи, в которой они родились и выросли. И поэтому разделить вот абсолютно точно, жестко, светское и церковное невозможно. Значит, и конфликт сам по себе тоже, знаешь, где-то в каком-то смысле надуман.
Угу.
Я думаю, да, что мы взяли где-то на вооружение для себя вот эти вот тексты и одновременно понимание, что нам во многом не по пути с миром,
угу.
но при этом не удосужились. Я не говорю за всех, но вижу то, что как бы в обыкновении, да, не удосужились провести определенную грань, в чем нам по пути, а в чем не по пути. Все-таки есть многие вещи, в которых нам по пути. А есть многие вещи, ну, например, просто элементарно устройство общества так, чтобы действительно как-то и вопросы справедливости были, и вопросы чистоты, культуры, порядка, быта, и вот воспитание, образование, потом что, опять-таки, решение каких-то проблем, ну, вот возьмем, да, хотя бы даже, опять-таки, различные диагнозы, возьмем тот же самый аутизм, правильно, да? Вот, и ведь очень много есть того, в чем нам действительно есть, да, точки соприкосновения, в чем найти.
Согласен, да.
Да, и, но другое дело, что вот этот вот пыл сам по себе, противостояние с миром, он зачастую какой-то необдуманный по своим всплескам происходит.
А почему необдуманный? Все-таки есть библейские ценности. Мы прекрасно понимаем, что библейские ценности часто идут вразрез с тем, что окружает нас. Да?
Знаешь, вот как? Вот, мне кажется так. Если оппонент заявил свою позицию, которую и ты мог бы занять, в принципе, то тебе по такой модернистской традиции надо теперь уже встать в оппозицию этой позиции. Даже если она тебе близка. И это, конечно, нелепо. Вот. Ну, я могу как бы разные там вещи приводить, ну, буквально, ну, чего с дарвинистами спорить относительно того, что там есть какая-то связь между человеком и животными. Только надо же опять какую-то позицию найти, да, что человек все равно это животное. Только животное, имеющее Божий дух. И сотворены в один день вместе с животными. И биологически, ну, опять-таки, надо быть слепым, чтобы не понять, что все так же устроено. Вот. И вот скорее находить...
То есть ты имеешь в виду, что находить то, что может быть мостиком к взаимопониманию,
конечно,
диалогу?
Конечно. Знаешь, я вот такой еще пример могу привести. Это примерно сколько там у нас? 400 лет, если не больше, полемики, противостояния католиков, ну, допустим, с теми же самыми протестантами.
Угу.
До Второго Ватиканского собора католики... занимались тем, что они противостояли протестантам во всех позициях. Вот. То есть формулировка «мы, не вы».
Угу.
Но если задаться вопросом «а кто же мы?», то он подвисает. Кто мы, оказывается, невозможно сказать. И вот только спустя 400 лет, к середине 20 века, католическая церковь наконец-таки преодолела в себе вот этот вот комплекс антипротестантизма и стала скорее понимать, что «мы – это мы». И описывать себя, свои ценности, свое видение и так далее. Вот именно, когда мы говорим о вообще любом конфликте, то, на мой взгляд, он заключается в том, что мы больше боремся с оппонентом, нежели,
чем с позицией.
Нежели,
да?
С позицией, да. И именно, что в итоге есть ли у нас своя позиция. Вот недавно, допустим, у нас в церкви был такой семинар по проблемам, современным проблемам семьи и брака, да? И там все больше говорилось, вот как в миру вот сейчас то-то творится, то-то творится, как
вот,
все плохо.
Да?
Нет, про нас-то в том-то и дело никто не говорит. Как бы по умолчанию получается, что, ну, якобы у нас все хорошо. И в конце концов один из наших проповедников встал и сказал, ну что мы все костерим мир, давайте мы зададимся вопросом, а что мы можем предложить этому самому миру? И выясняется, ничего.
Ну,
почему? Потому что критиковать это не означает определять свою собственную позицию. Вот. И это две разные вещи. Вот я думаю, что когда мы говорим о противостоянии там, церковной культуры и светской, то есть некоторый, как я подчеркиваю, да, элемент надуманности именно в этом. Что мы зачастую боремся в том, в чем бороться не надо, а в чем надо просто определиться и сформулировать как-то по-своему проговорить.
Слушай, дай-ка, мне надо переварить все это
сказать,
противостояние. Буквально прервемся на 20 секунд, а потом снова продолжим наш диспут по поводу церкви, культуры, интеллигенции или ее отсутствия в церкви. И, дорогие друзья, не отключайтесь. Напоминаю, что вы можете звонить нам, писать, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях координатор христианского просветительского проекта «Ученичество» Тимур Мамкиев. Мы продолжаем говорить о культуре, и вот что я подумал. Да? Так и перейдем как раз... ты сказал, что мы очень мало говорим, кто мы, о своих ценностях, о том, кем мы являемся. На мой взгляд, не совсем верно, потому что все-таки нас сейчас как раз заботит самоидентификация. И это, кстати, очень хороший показатель того, что мы находимся в общекультурном тренде, да, потому что самоидентификация современного человека — это и есть современный тренд культуры. Да, да, да? Да. Вот в чем парадокс-то. Угу. И смотри, сегодня, ну, как сегодня, несколько лет уже, если даже не 10 лет, это вот так вот этот вопрос, даже проводились форумы при, если не ошибаюсь, Московской богословской семинарии на тему вот интеллигенции и церкви. Да? Почему вот так это стало актуальным сегодня? Нужна ли сегодня церковь интеллигенции, на твой взгляд?
Именно церковь интеллигенции?
Да, сначала хотя бы, да?
А опять видишь, у нас некоторое размытое образ, да, такой...
Ну давай мы уберем интеллигенцию
и
скажем, это человек, у которого есть определенные культурные... эстетические и духовные запросы выше среднего, скажем так, да? Человек с высшим образованием.
Думающий
человек, да, да. Может быть, это не высшее образование, но
где-то,
это вот...
опять-таки, да, старающийся развиваться, потому что саморазвитие тоже тренд современный. Да? Если вот про таких будем говорить, то я не знаю, нужна ли церковь таким людям. Все же... Несколько слов в оправдание сначала, да? Любой институт, любая организация общественная, она ведь является где-то так отстающей в своем каком-то развитии, и поэтому всегда поневоле консервативной, что тоже, в принципе, нормально. Я не считаю, что, например, от консерватизма надо отказываться. Консерватизм на то и существует, чтобы быть некоторым таким аналитическим оппонентом для новаторства. Вот. И это хорошо, чтобы между ними шел какой-то определенный диалог. Но по определению ясно, что вот то, что мы называем, скажем, механизмом, системой церковной, она живет вчерашними задачами, вчерашними шаблонами. И вот то, что такое там у нас, что такое там всякие мероприятия наши, даже то, как построены, например, встречи, богослужения, то, что называется, и много-много другое, все служения, да, они, опять-таки, выстроены по концепциям вчерашнего дня, который уже ушел. А вот чтобы сменить их, то, во-первых, надо озадачиться этим, но мы понимаем, что любая организационная структура занята воспроизведением и поддержанием, а вовсе не реформированием. У нее на реформирование, скорее всего, просто
нет ресурсов. Да и запросов.
Ни времени, ни интеллекта, да, и так далее. Это просто другие люди этим должны заниматься. Ну, а для того, чтобы что-то изменилось, соответственно, значит, получается, что вот туда, вот в управление этой самой структуры должны пробраться люди с новым каким-то видением. Ну, они, наверное, туда проберутся, ну, где-нибудь там завтра, послезавтра, или когда там еще, не знаю. Да? Но пока, как бы, то, что я слышу по некоторым отзывам, люди, возглавляющие общины, особо не думают о соответствии жизни внутри общин тому, что происходит в мире и с теми трендами, которые поневоле просто есть. Угу. И на которые есть запрос.
А они должны об этом думать, как
я
ты
уверен,
думаешь?
Да.
Почему?
У меня, знаешь, вот один из курсов — это история церкви, угу. история христианства. И вот есть некий постулат, который сразу же я сообщаю слушателям о том, что я верю, что вся история — это есть история Бога.
Угу.
Вот и все. И ничего не происходит, никакие изменения в мире без повеления, без замысла Божьего. И если что-то меняется в мире, значит, Бог хочет, чтобы что-то изменилось. Я не говорю, чтобы именно это происходило. Потому что, например, очень часто перемены и новшества в жизни могут быть негативными и противоречащими ценностям Бога, но при этом Бог почему-то их попускает. Вот вопрос, зачем? Да? Угу. Значит, получается, что это как, знаешь, такие раздражающие какие-то факторы для того, чтобы кто-то мог вообще задуматься. И хотя бы спросить Бога, а зачем ты это дал?
Угу.
Я вот так говорю, а кто вообще на земле, с кем Бог в состоянии на земле разговаривать? И кто на земле в состоянии Бога понять и услышать? Кого вообще заботит услышать Бога? Только верующих.
Ну да.
Только церковь,
да,
понимаешь?
Конечно.
Вот. И тогда, соответственно, получается, что любые тренды, которые появляются, это есть лично в моем восприятии не что иное, как послание Бога церкви, чтобы церковь задавала вопросы Творцу истории,
угу.
да, и думала о том, что она должна сделать в этой ситуации, что повелишь, Господи. Вот. Но вот это ответ на вопрос. Надо ли, должна ли реагировать угу. на тренды? Считаю, обязательно должна.
Вот смотри, почему, исходя из всех дебатов, которые есть про отсутствие, например, скажем, богословского рынка в российских реалиях. У меня большие вопросы насчет богословского рынка вообще в мировых реалиях. Ну, бог с ним, с мировыми реалиями, да.
Ты имеешь в виду на степени богословского образования?
Ну, вообще запрос на богословский рынок, да, то есть вот зачем нужны богословы? Зачем нужны богословы были в 20 веке, я понимаю, да. Зачем они нужны в 21 веке по запросу, я понимаю, да, потому что появились новые вопросы, да. Биоинженерия, да, соответственно, светская этика и так далее, да, запросы времени, цифровые технологии, да, и так далее, ну, генной инженерии, прочее, прочее, прочее. Есть запросы, на которые нужно, в которые должен войти-то богослов, потому что иначе, ну, никак, да.
Ну, под богословом, скажем, мы имеем в виду мыслителя.
Да, мыслителя, да. Ну, угу. теолога, я имею в виду угу. теолога, да, то есть тот человек, в базисе которого есть, собственно говоря,
способность
вникать, и христианские ценности, да, да. вот угу, войти. Да. Да. Но я этого не вижу. Но самое важное, почему в церкви, в нашей реалии, когда смотришь на церковь, почему понятно, что церковь часто ориентирована на такого среднестатистического члена церкви. Его воспитание, он приходит из мира, и, соответственно, нужно объяснить, что такое церковь, как она функционирует, как ты можешь быть частью этой церкви, да, но вот когда появляется сложный человек, у которого запросы выше, да, почему ему сложно интегрироваться, во-первых, да, и почему многие талантливые люди бывают не задействованы в церкви, на твой взгляд?
Так мы уже, видимо, с тобой ответили на этот вопрос, именно потому что церковь занимается задачами какими-то уже рутинными, как белочка в колесе, и там дальше, вот, знаешь, прославление рутины. Вот у нас в этот день должно быть это, в этот день это, в этот день
это. И без этого никуда.
В этот месяц
от этого никуда не уйти.
Это тоже нормальное явление, абсолютно. Потому что каждый знает по, скажем, ведению домашнего хозяйства, что без рутины не обойтись. И если ты пренебрегаешь этим, то ты готовишь себе проблемы. И эти проблемы завтра захватят остальные сферы твоей жизни. Но другое дело, что остальные сферы жизни должны быть.
Угу.
И вот здесь вот много-много очень вопросов возникает. Я просто думаю, что востребованность на мыслителей есть, и на самом деле должна быть еще... Этот запрос должен быть, конечно, у тех, кому доверено вести общины сегодня. И в широком круге это проповедующие, в более узком это, конечно, пасторы, руководители церквей. Вот насколько они этим озадачены, я не знаю. Но понятно следующее, что поскольку эти люди большей частью заточены на воспроизводство системы, то поэтому кому хочется иметь дело со сложными людьми? Кому надо, чтобы тебя кто-то теребил неудобными вопросами?
Вот. Я... Все равно приходят люди с этими сложными вопросами.
Как приходят, так уходят. Или же, знаешь, в конце
концов... Вот, а вот это как раз вопрос.
Или есть еще другое, что я, например, вполне вижу часто, это угасание пыла. Угу. Угасание пыла, то есть человек приходит, и у него есть потенциал, Бог ему дал, в том числе через какие-то светские знания, навыки, способности, но при этом он не может найти себе места, потому что эта система ориентирована по-другому и на другое. И все, и ввиду того, что он не востребован, ему остается только занимать свое место на стуле, на скамейке.
Ну да, тогда мы проповедуем, соответственно, о том, что нам нужно гореть, да, но при этом человек, начиная гореть, часто ему бьется там по рукам, да, и он в теплое агрегатное состояние превращается.
Да, давай даже мы вот уберем этот термин «бьет по рукам», да, потому что не обязательно бить по рукам, достаточно просто проигнорировать потребности. Вот, я даже слышал такую, знаешь, концепцию, что, мол, типа, с появлением новых людей община не должна менять свою культуру и свой общий образ жизни и все прочее. Я не согласен с этим, потому что я считаю, что появление новых людей обязывает нас выразить этим самым людям, что они для нас ценны, а поэтому они должны быть слышимы.
А значит, да, но при этом все равно ценности, ну, как бы мы же должны защищать все равно свои ценности.
Вот, и возникает вопрос тогда, что мы защищаем, потому что, вот, интересно, недавно я присутствовал на таком мероприятии, которое было обозначено как «Ценности нашей общины». И мне что-то там вдруг слово дали, и я сказал свое мнение, у церкви не может быть своих ценностей. У церкви могут быть только ценности Бога.
Ну, согласен, да.
Все. Вот ты понимаешь, согласен, но при этом, вот, поскольку приходится общаться с людьми разных церквей, я при этом заметил следующее, что формулировка ценности Бога это то, к чему мы не научены, мы не привыкли, мы так не формулируем никогда. Мы говорим, мы живем по Библии.
Ну да, библейские ценности есть еще такое.
Это вот как раз, понимаешь, это вот по твоей части называется игра словами. Да? Слова, за которыми затерты смыслы давным-давно, и при этом я вот начинаю задавать эти каверзные вопросы. Вот вы говорите, что вы живете по Библии. Объясните мне, пожалуйста, вы живете по Библии как кто? Как Авраам, как Исаак, как Иаиль, который Сисару пронзила.
Да, ну, более того, мы живем по Библии не так, как жили, например, во времена апостолов
и учеников. Так это же и невозможно, потому что жизнь другая. Угу. Понимаешь, в чем дело? И, соответственно, получается, что у нас есть некая, как мы вначале говорили, максима, но мы при этом сами не понимаем вообще, какого наполнения этой максимы. Это огромная проблема вот такого, знаешь, мышления каждого человека. Что если спросить человека, во что он верит и что и как, не все, далеко не все дадут ответы.
Причем, ну, обоснованные, сформулированные, систематичные. Да.
Мне недавно запрос пришел очень неожиданный. Угу. Мол, типа, про жертву Христа. Да, вот зачем Христу надо было умирать и так далее. И, ну, знаешь, когда звучат подобные вопросы, ты сначала в шок впадаешь несколько,
потому что думаешь,
как бы и так, это же все ясно же, это же у нас альфа и омега всего нашего мышления, да?
Ну да, вот. Начатки учения, в
общем-то. А выясняется, да. что вот просто дать какие-то заученные, шаблонные ответы мы можем, но ответить вот так, как мы понимаем, вот этого мы не можем. И вот здесь мы доходим до, может быть, там следующей какой-то нашей темы, да, что актуальность, соответственно, образования, да, вот и просвещения христиан, она в чем заключается? А в том, что никто из нас не скажет, что там Лютер думал так, вот придем мы к Богу и начнем, да, рассказывать про то, что думал там Бонхёфер, да, Бультман, Лютер, Кальвин, Цвингли. Ты что сам? Ты почему верил и как ты жил? Чем ты руководствовался? И получается, что Библия одна, истины и ценности Божьи одни, но они должны быть прочитаны и открыты лично мной, лично тобой, лично нашим временем, нашим поколением. Угу. И поэтому мы не в состоянии просто жить чужими формулировками, даже если они стопроцентно правильные. И здесь отсюда возникает вопрос не то, что мы там типа хотим подменить старые и вечные ценности на какие-то новые и приходящие. А мы хотим их по-новому озвучить, по-новому сформулировать, да. Актуализировать, совершенно
да.
верно.
Да, да, актуализировать.
Вот. И это очень важно. И вот поэтому здесь, мне кажется, как раз-таки есть определенный недостаток, и вот этой задачи никто не ставит. У нас очень много мифологем, я бы сказал, угу. определенных фраз, за которыми уже давным-давно ничего реально да, не стоит.
Ну, дурно пахнут... Да, уже опустевшие слова, по-моему, Гумилёву это.
Если Гумилёв, поэтому, то ладно, да. позволим ему, да.
Да-да-да, это, ну, Гумилёв с его стихотворение «Слово». Действительно, к сожалению, у нас наше время подошло к концу.
Прям уже подошло?
Да, прям вообще уже все. И ты, кстати, очень хорошо подвел именно к задаче христианского просвещения, именно в том, чтобы христианство и вот эти библейские максимы, они были пережиты, они стали личным опытом, и они были актуальны для меня сегодняшнего. Да? И в этом, мне кажется, и задача церкви в том числе сегодня. Да? И это очень важно, ну, как бы понимать и собственно говоря,
я закончу вот этим, да. что церковь, безусловно, является носителем мудрости Христовой, да, мудрости Божией, и, безусловно, носителем и хранительницей вечных ценностей. Но эти вечные ценности должны в каждом поколении, в каждой ситуации, в каждой местности, менталитете находить какое-то свое выражение. Вот, для того, чтобы это было понятно людям вокруг, и чтобы они могли понять вообще, почему это действительно здравомыслие, почему это прекрасно, и почему стоит действительно идти к Богу и учиться, в конце концов, именно у Него.
На это я могу сказать аминь. Большое спасибо, Тимур, что спасибо. Пришел. Очень интересный был разговор, и буду рад, конечно, видеть тебя в эфире на Теосе. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.